говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Главные темы нашего эфира. В ЮАР скончался первый чернокожий президент страны, лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела. В Киеве на Евромайдане у административных зданий продолжаются акции протеста. Российский премьер Дмитрий Медведев подвел итоги года в телевизионном эфире. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Во всем мире политические лидеры и знаменитости выражают соболезнования в связи со смертью первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. В своих выступлениях они называют его одним из самых значительных фигур 20 века. Лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела скончался вчера в возрасте 95 лет. О кончине Манделы сообщили в эфире национального телевидения президент ЮАР Джейкоб Зум, отметив, что он умер тихо в присутствии родственников. Нельсон Мандела оставил после себя великое политическое наследие и страну, разделенную на сторонников и противников. Его идей, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Нельсон Ралилахла Мандела родился в небольшой деревне, где главой местного племени был его отец. Английское имя Нельсон ему дала учительница в школе, куда мальчика отправили учиться в возрасте 7 лет. В молодости Нельсон Мандела обучался в нескольких учебных заведениях. В 1939 году поступил в университет Форт Хэр, единственный в то время университет в Южной Африке, в котором имели право обучаться чернокожие африканцы и жители страны индийского и смешанного происхождения. Там он принял участие в организованной студенческим советом акции протеста против политики руководства университета, после которой покинул Форт Хэр. В 1941 году Мандела бежал в Йоханнесбург, не желая жениться на навязанной ему родственниками невесте. В Йоханнесбурге работал в юридической фирме, одновременно продолжал образование. Мандела заочно закончил Южноафриканский университет, став бакалавром гуманитарных наук и изучал право в университете Витварсерсанда. В эти годы Нельсон Мандела стал активно заниматься политикой. В 1943 году он протестовал против повышения цен на проезд в общественном транспорте, в 1944 стал членом партии «Африканский национальный конгресс», а затем участвовал в создании молодежной лиги АНК, президентом которой был избран в 1950 году. В 1952 году Мандела был одним из организаторов кампании «Неповиновение», проводившейся по инициативе АНК. При его участии появилась первая юридическая фирма, оказывавшая бесплатную помощь чернокожим. В 1955 году Мандела был организатором Народного конгресса, на котором была принята Хартия свободы, сформулировавшая основные принципы построения свободного и демократического общества в Южной Африке. В декабре 1956 года Нельсона Манделу и еще 150 человек полиция арестовала по обвинению в государственной измене и подготовке свержения правительства. Все они были оправданы после судебного процесса, продлившегося до 1961 года. Соперничая за политическое влияние с появившейся в 50-х годах радикальной группировкой так называемых африканистов, также боровшихся за права чернокожих, АНК вступил в сотрудничество с другими политическими партиями. Существует довольно много свидетельств, косвенно указывающих на то, что Мандела во второй половине 50-х годов тайно был членом руководства Коммунистической партии Южной Африки. В 60-м году Африканский национальный конгресс был запрещен властями, а в 61-м ушедший в подполье Мандела в ответ на расстрел мирной демонстрации чернокожих африканцев в Шопервилле отказался от идеи ненасилия в борьбе с апартеидом и организовал вооруженное крыло АНК под названием «Копье нации». Его политика предполагала саботаж против правительства и армии. Руководители «Копья нации» утверждали, что будут избегать человеческих жертв, однако в 80-х годах масштабная партизанская война против режима апартеида привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, и сам Мандела признавал позже, что АНК грубо нарушал права человека. 5 августа 1962 года Нельсон Мандела был арестован и приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в организации забастовки и незаконном пересечении границы. В июле 1963-го были арестованы еще несколько видных лидеров АНК, а в 1964 году Мандела стал в качестве обвиняемого участником еще одного судебного процесса, на котором заявил, что всю свою жизнь посвятил борьбе за равноправие белого и чернокожего населения своей страны. В заключении выступления Мандела сказал:
«Я боролся как против господства белых, так и против господства чернокожих. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому я стремлюсь. Но если это будет необходимым, то ради этого идеала я готов умереть».
for which I am prepared to die.
Мандела признавал на процессе, что участвовал в организации диверсии и стремился подорвать экономику ЮАР с тем, чтобы заставить рухнуть режим апартеида. Сам он и несколько его соратников были приговорены к пожизненному тюремному заключению. В годы, проведенные в тюрьме, Мандела продолжал бороться против апартеида, превратившись в настоящий символ этой борьбы. В 80-е годы власти несколько раз предлагали ему освобождение в обмен на публичное осуждение насилия, но Мандела всякий раз отказывался. В 1990-м президент ЮАР Фредерик де Клерк подписал указ о легализации Африканского национального конгресса, а 11 февраля того же года Нельсон Мандела вышел на свободу и выступил с обращением к нации, в котором выступил за мирное урегулирование разногласий между чернокожим и белым населением ЮАР, однако подчеркнул обоснованность избранной АНК в 60-х годах тактики вооруженной борьбы, назвав ее защитой от режима апартеида. В 1991 году Мандела вновь официально возглавил АНК, в 1993 году за успехи в борьбе с апартеидом он и Фредерик де Клерк были совместно удостоены Нобелевской премии мира. В апреле 1994 года в ЮАР состоялись первые демократические выборы, на которых АНК получил 62% голосов. 10 мая Нельсон Мандела официально стал президентом ЮАР, а де Клерк его заместителем. В стране было сформировано правительство национального примирения. Главой южноафриканского государства Нельсон Мандела оставался до июня 1999 года. За время его правления было проведено немало реформ, уравнявших в правах белое и чернокожее население ЮАР. Закончив свою политическую карьеру, Нельсон Мандела продолжил заниматься общественной деятельностью, особенно активно участвуя в кампаниях по борьбе со СПИДом.
В истории человечества никогда не было угрозы более серьезной, чем эпидемия СПИДа. Наше внимание к этой проблеме не должно быть отвлечено или уведено в сторону другими вопросами, которые могут показаться более актуальными.
Нельсон Мандела трижды был женат. В последний раз он женился в 1998 году в возрасте 80 лет на вдове президента Мозамбика Саморы Машела, ставшей таким образом единственной пока в истории первой леди сразу двух государств. Мандела не раз признавался, что очень любит жизнь.
Я счастлив, что живу так долго, потому что немного на земле людей, которые столько прожили, но в состоянии заботиться о себе сами. Я счастлив, что все еще жив.
Рассказывал Андрей Шароградский. В последние годы жизни Нельсон Мандела не принимал активного участия в политической жизни, оставаясь символом перемен в ЮАР. Тем не менее, его уход может оказать воздействие на внутреннюю ситуацию в партии, которую Мандела некогда возглавлял, Африканский национальный конгресс, лидеры которого заинтересованы в формировании культа усопшего вождя. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с почетным профессором Натальского университета в Дурбане Ириной Филатовой.
Мандела, конечно, фигура знаковая для Африканского национального конгресса. Символ единства, он символ борьбы, он символ тех жертв, которые эта организация принесла, тех страданий, которые люди, которые участвовали в этой борьбе, претерпели. Конечно, этот символ ушел. Но что это будет означать для партии и для страны, это вряд ли практическое значение имеет. Но что это будет означать для Африканского конгресса, это может быть очень многое. Сейчас Африканский национальный конгресс очень разделен. Его важнейшая опора, поддержка, база социальная была – это КАСАТУ, это Союз Южноафриканских профсоюзов. Сейчас из этого профсоюза вышла самая крупнейшая профсоюзная организация – профсоюз рабочих металлургических предприятий. Похоже, что этот раздел произошел и по идеологическим, и по, возможно, даже этническим причинам, поскольку Африканский национальный конгресс сейчас становится все более и более зулусским, все более и более натальским. Самая крупная организация у партии в Натале. Руководство страны, важнейшие посты, вот такие как силовые, все министерства заняты зулусами, финансовые, связанные с финансами и с экономикой министерства заняты людьми, которые происходят из Натала, даже если это и не зулусы. И это, конечно, все остальные члены партии очень-очень, в общем, чувствуют. И вот такой, ну, протест, он назревал довольно долгое время, и похоже, что сейчас он начинает пробиваться наружу. Существует опасность, что партия расколется и по идейным соображениям, и по этническим соображениям.
Просто как к Манделе относится белое население страны?
Манделу все любили, потому что он начал с примирения. Он ведь был человеком, который сказал когда-то на суде, вот когда его приговорили к пожизненному заключению, он сказал: «Я боролся против белого расизма, я боролся против черного расизма». Сейчас слово «черный расизм» вообще руководство страны даже и не произносит, оно не существует. А вот у Манделы тогда хватило смелости это сказать. Он пришел к руководству страны в 1994 году после выборов. Мандела начал с примирения, то есть он нанес визит вдове одного из создателей апартии де Фервуда. Вообще у него были очень добрые отношения с африканерами, и придя к власти, он установил такой хороший тон. Тон примирения, тон взаимопонимания, тон взаимной поддержки. Это было время, когда Южная Африка считалась страной радужной, страной радуги. Вот этот термин ввел Десмонд Туту. Но сейчас тоже об этом мало кто вспоминает, разве что с насмешкой. И вот это наследие Манделы, конечно, очень важно для страны, и поэтому белые к нему относятся очень хорошо.
Не вспоминают Мандели опыт и практику вооруженной борьбы Национального конгресса в 60-е годы? Уже это забыто и пережит этот период?
Есть, конечно, среди историков люди, которые считают, что это была ошибка, и что, в общем, исторически не нужно было идти на вооруженную борьбу, можно было искать другие методы, можно спорить на этот счет. Но как таковая вооруженная борьба, нет, это ему не вменяется в вину, тем более, что ну, он был одним из зачинателей этой самой вооруженной борьбы, но ведь его посадили в тюрьму очень рано, он уже был в тюрьме в 1962 году, так что, собственно говоря, вся остальная борьба разворачивалась уже без него. Ну и к тому же он был одним из людей, которые принимали это решение, а отнюдь не так, что вот Мандела решил и начал вооруженную борьбу. О чем говорят и что иногда как-то вспоминается, что несколько омрачает такой вот образ Манделы как святого, сейчас, безусловно, будет происходить буквально обожествление Манделы. То, что ему действительно в некоторой степени вменяют вину, это то, что когда Мандела был президентом, его все-таки партия решила не предпринимать никаких мер против Спиви. Это было не только при Табо Мбеке, следующем президенте. Это было при Манделе, когда вот эта политика началась. И хотя сам он был против, то есть он все-таки был за то, чтобы развернуть кампанию против СПИДа. Партия решила, что нет, этого не будет, и Мандела, в общем, принял это решение. Партия, он был человеком партийным, принимал решения партии, даже если они расходились с его собственными мнениями. Он, например, лично осудил режим Сани Абача в Нигерии, но потом партия его дезавуировала, и он замолчал. Говорят о том, что Мандела не принимал активного участия в управлении страной в эти годы. Но он уже был символом, он уже был человеком очень пожилым, так что вряд ли можно это ему винить в вину. Тем более, что, конечно, управлять страной после 27 лет в тюрьме, это, в общем-то, задача была непосильна.
Траурные мероприятия, связанные с кончиной этого политика, продлятся почти 2 недели, и, видимо, это будет нечто монументальное. С чем это связано? Это национальные традиции южноафриканские, или речь идет как раз вот об этом процессе политического обожествления, который вы упомянули?
Это, безусловно, политический процесс. Вообще, похороны в африканском обществе, конечно, дело очень важное. Но нет никакого сомнения в том, что Африканский национальный конгресс это событие будет использовать для пропаганды себя, своей политики, потому что, конечно, АНК – это Мандела, и Мандела – это АНК. Выборы в апреле следующего года, и фигура Манделы, безусловно, должна послужить, и вот церемония похорон и так далее, должна должна послужить тому, чтобы поднять образ АНК и заставить население снова поверить в то, что АНК – это та самая партия, единственная партия, которая должна управлять страной. И, конечно, то, что приедут главы государств, то, что все это будет происходить настолько пышно, то, что АНК сумеет это все организовать – ну, конечно, другие партии просто не смогут с этим сравниться. И, может быть, это поможет и мобилизации среди самих африканцев тоже. Но вы помните, как у нас был ленинский призыв, так сказать, в партию, когда умер Ленин. То, что это колоссальный пропагандистский материал, это совершенно точно.
Мандела уходил из жизни тяжело, несколько месяцев последних он был недееспособен, находился в коме, и в это время возникла напряженность среди наследников Манделы. Он богатый человек, там есть что делить, и есть какие-то кланы вокруг него, в его семье?
Кланы, конечно, есть кланы, и действительно борьба между ними идет. Эти цветные рубашки, которые Мандела носил, они имеют его торговую марку. Рисунки, которые Мандела рисовал, все, фотографии, все это приносит колоссальные деньги. Но самое главное – это фонды. И вот контроль, конечно, идет и за прямое физическое наследие Манделы, я имею в виду материальное наследие, там дома, деньги и так далее, и так далее. Но, конечно, идет речь и о фондах тоже, потому что кто контролирует эти фонды, тот будет контролировать вообще достаточно серьезные денежные потоки, которые связаны с именем Манделы. Кланы, ну, на руководство вообще кланом Манделы, так сказать, семьей, претендует его сын Мандла Мандела, который сейчас является вождем. И считается, что такова была воля Манделы, чтобы вот он был вождем и вождем семьи и так далее. Но возражают дочери, возражает старшая дочь Манделы, которая пользуется очень большим тоже влиянием, поскольку она самый старший ребенок в семье. Противоречия были даже по поводу захоронения родственников Манделы. И, по-моему, там был его старший сын, умерший от СПИДа, еще какие-то родственники. Их якобы захоранивали и перезахоранивали для того, вот один клан захоранивал и перезахоранивал у другого, чтобы, так сказать, получить эти вот более ранние захоронения именно в том месте, где будет похоронен Мандела. А Мандела просил, чтобы его похоронили на родине.
Будет мавзолей какой-то на месте захоронения Манделы? И вообще обряд сам будет светским или будет какой-то это религиозное, традиционное, может быть, что-то? Это известно уже?
Знаете, я не знаю, будет ли мавзолей, но то, что обрядов будет несколько, в этом я абсолютно уверена. То есть нормальные европейские похороны и будут, безусловно, африканские обряды.
С почетным профессором Натальского университета в Дурбане Ириной Филатовой беседовал мой коллега Андрей Шары.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас о событиях на Украине. В Киеве, на Евромандане и у административных зданий продолжаются акции протеста. Их участники, в частности, требуют отставки правительства и наказания виновных за жестокий разгон демонстрантов на площади независимости 30 ноября. Подробнее о том, что сейчас происходит в украинской столице, расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко. Он на связи с нашей студией. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Светлана. На Майдане в центре Киева сейчас примерно 5000 человек принимают участие в очередном митинге, а на альтернативной акции возле здания Верховной Рады несколько сот человек митингуют в поддержку курса главы государства. У стен Генеральной прокуратуры Украины активисты партии «Демократический альянс» утром устроили лежачий протест, требуя освободить 13 активистов Майдана. И с таким же требованием сейчас пикетируют Шевченковский районный суд Киева, представители оппозиции. Они заявляют, что их соратников арестовали несколько дней назад по сфабрикованному обвинению. Их обвиняют в провоцировании беспорядков возле президентской администрации 1 декабря. Известно, что демонстранты с Майдана сейчас готовятся и к пикетированию резиденции главы государства Виктора Януковича в Межгорье под Киевом. В пятницу Янукович должен вернуться из Китая, где он находился с государственным визитом. И вот украинские информагентства сообщают, что на обратном пути самолет президента приземлится в Сочи. И там Виктор Янукович встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Ну а в Генеральной прокуратуре Украины начали расследование разгона Евромайдана. Среди фигурантов дела оказались трое сотрудников «Беркута». Их подозревают в превышении должностных полномочий. Оппозиционеры передали следствию аудиозаписи радиообмена руководителей милицейского спецназа во время операции по так называемой «зачистке» главной площади Киева рано утром 30 ноября. Эти записи, как заявляют в лагере оппозиции, доказывают, что разгон демонстрантов был заранее спланированной операцией МВД, и команду на применение силы руководители «Беркута» получили от своих вышестоящих начальников. На Майдане по-прежнему сейчас требуют отставки правительства и, в первую очередь, министра внутренних дел Виталия Захарченко. Будет ли достаточным для митингующих увольнение Захарченко? Вот что по этому поводу говорит политтехнолог, глава компании «Берта Коммуникейшнс» Тарас Березовец.
Требования улицы и политика принципиально отличаются. Улица не хочет компромисса, она хочет получить сразу все. А политика все-таки это искусство уступок. Поэтому невозможно сегодня добиться отставки всего кабинета министра Вазарова на данный момент. Но необходимо получить некие маленькие победы. Тактика маленьких побед – это то, что может сегодня, в общем-то, принести результат самой оппозиции. То есть вытягивание людей из-за решеток, работа с органами правопорядка, да, с тем, чтобы они не работали, не выступали против людей. И вот отставка министра внутренних дел, привлечение в обязательном порядке к уголовной ответственности руководителей «Беркута», причастных к вот этой кровавой операции на киевском Майдане. Сегодня, мы знаем, прозвучало предложение со стороны американцев, которое озвучила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Оно заключается в возможности формирования коалиционного правительства. Оппозиция пока категорически выступает против этого, боясь, что улица обвинит их в сепаратных переговорах с властью и предательстве. Но, как по мне, эта инициатива сегодня является наиболее здравой, потому что и власть, и оппозиция ослаблены взаимными, скажем, действиями, обвинениями, и те, и другие не хотят идти на компромисс. А это все, скажем, может закончиться, к сожалению, силовым сценарием. Чтобы его избежать, следует идти на взаимные компромиссы. И ключевой сегодня, это как раз-таки может быть формирование этого коалиционного правительства.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заместитель, который только что говорил, Тарас Березовец, участвовала сегодня в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Киеве. Фактически это заседание ОБСЕ превратилось в площадку для критики Украины за нарушение прав граждан при разгоне митингов. Очевидно, что на уступки, на которые может пойти Виктор Янукович, вот эти уступки будут зависеть во многом от активности и массовости Майдана. Уже известно, что 8 декабря в полдень украинская оппозиция вновь созывает в центре Киева очередное народное вече. Светлана.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Он рассказывал о последних событиях на Украине. Польша стремится играть в нынешних событиях на Украине роль активного наблюдателя. Экс-президент Польши Александр Квасневский вместе с ирландским политиком Пэтом Коксом возглавлял миссию Евросоюза на Украине, которая пыталась убедить официальный Киев в необходимости подписания соглашения об ассоциации с ЕС. После того, как соглашение было сорвано, а в Киеве сотни тысяч людей в знак протеста вышли на Евромайдан, там побывал лидер ведущей польской оппозиционной партии Ярослав Качинский. Польша не ослабевает внимания к происходящему в соседней стране. Но можно ли говорить о польском факторе в украинских событиях, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
События на Украине – одна из основных тем в польской политике и средствах массовой информации. Достаточно взять в руки любую газету и уже на первой полосе заголовки «Украинцы больше не хотят ждать». Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали Евромайдан. Представители польской оппозиции встречаются с президентом страны Брониславом Комаровским, чтобы обсудить ситуацию на Украине. самое высокое здание в Польше осветлено цветами украинского флага и так далее. Ведущие телевизионные каналы ведут прямые трансляции с Киевского Майдана. Этим событиям посвящена значительная часть публицистических программ. Почему в Польше так заинтересованы в том, что происходит на Украине? И можно ли сказать, что польское общество заинтересовано этим в такой же степени, как и политики? Говорит политолог Альгерд Анусевич из Института политических наук Варшавского университета. Это хороший вопрос, но уже в нем самом содержится некоторое преувеличение, поскольку я вовсе не считаю, что польское общество так уж сильно ангажировано в украинский вопрос. Политики, конечно, без сомнения. Дело в том, что один из приоритетов польской политики – сделать страну лидером в нашей части Европы. И когда на Украине что-то происходит, то польские политики, и это случается не в первый раз, начинают активно действовать, едут на Майдан, солидаризируются с участниками протестов, стараются влиять на власти. Александр Квасневский во время Оранжевой революции вел переговоры с Кучмой. Теперь он снова принимает участие в переговорах с властями. И это первая причина. Польша хочет играть существенную роль в регионе. Другая причина в том, что это шанс для политиков показать свою активность на международной арене. Но делается это для польских избирателей. Это также престиж. Обратите внимание, что в Киеве нет, например, лидеров чешской или словацкой оппозиции, хотя Словакия также граничит с Украиной и является членом Европейского Союза. Но прежде всего следует помнить о том, что речь идет не только о самом соглашении об ассоциации. Европейский Союз имеет такие договора со многими, с Палестиной, например. Важно, что речь в нем идет о зоне свободной торговли. Об этом редко говорят, но зона свободной торговли имеет огромное значение. Если бы договор подписали, то снятие таможенных пошлин оживило бы экономику Европейского Союза и Польши. Не следует скрывать, что будет больше экспортировать на Украину, чем наоборот, по крайней мере, в первое время. Между тем, польская оппозиция, прежде всего партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского, резко критикует политику нынешнего правительства, обвиняя его в недостаточно активных действиях. Что касается Украины, говорит депутат Сейма от этой партии Кшиштоф Шчерский. Польша должна быть значительно более активной в политике по отношению к восточным соседям, не прятаться за восточным партнерством, за европейскими политиками, а серьезно работать напрямую со странами от соседних, заканчивая Кавказом. Все польские политические рычаги должны быть сегодня использованы. Это путь, который является политическим наследием также покойного президента Леха Качинского. Он выстраивал восточную политику, которая опиралась на наши собственные силы и действия. Такой политики мы ожидаем. Можно ли сказать, что оппозиция в каком-то смысле соперничает с нынешними польскими властями, что касается Украины? Альгерд Анусевич. Это то, о чем мы говорили выше. Украина является в определенном смысле сценой, а зрители – поляки. Я считаю неправильным то, что польские политики проводят встречи в Киеве, чтобы показать своим избирателям свою активность. Кроме того, во время Оранжевой революции политики из разных лагерей действовали вместе. Например, Квасневский и Валенса, которых никак приятелями не назовешь. И тогда, да, было видно, что поляки способны объединиться, чтобы помочь другим. Сейчас этого нет. Глубокий политический конфликт, который имеет место в стране, переносится и на внешнюю политику. В этом нет ничего хорошего или рассудительного. Если посмотреть на американскую политику, например, то в Европе представитель демократической партии не будет говорить плохо о республиканцах или наоборот. Польша – силы, которые не хотят интеграции Украины с Европейским Союзом. И если да, то почему о них ничего теперь не слышно? Ведь известно, что история польско-украинских отношений до сих пор в какой-то степени разделяет эти народы. Наверняка такие силы есть, но на самом деле большинство поляков такими вещами не занимается. То, подпишет Украина договор об ассоциации или нет, является, ну скажем, интересным событием. Люди протестуют. Уровень заинтересованности более-менее такой, как во время событий в Тунисе или Египте. Египет, по крайней мере, непосредственно поляков касался, поскольку многие там проводят отпуска. Но большинство, как мне кажется, относится к происходящему индифферентно, несмотря на то, что говорят политики. В свою очередь, ярым противникам интеграции, националистам, особенно нечего сказать. Они не так сильны политически, хотя это, конечно, не означает, что таких людей вовсе нет. Они также не имеют своих представителей в политических элитах, которые имели бы доступ к широкой аудитории. Повторюсь еще раз, польские средства массовой информации говорят прежде всего о политическом аспекте интеграции Европейского Союза с Украиной. Но ведь главное – зона свободной торговли. И неважно, кто вы, националист или сторонник евроинтеграции, поскольку ликвидация таможенных пошлин в польских интересах. Приграничные регионы Польши получили бы значительный импульс для развития. И вот если бы сейчас какой-нибудь политик сказал, что он против подписания договора и создания зоны свободной торговли, то это выглядело бы странно и несерьезно, поскольку такие заявления противоречат экономическим интересам. Сказал политолог Альгерт Анусевич из Института политических наук Варшавского университета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас переходим к важным российским новостям. О состоянии российской экономики, предстоящей амнистии, ситуации на Украине, отношениях с президентом, ЖКХ и других проблемах политики государства говорил сегодня в прямом эфире с журналистами 5 российских телеканалов премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подводя итоги года, Медведев назвал экономическую ситуацию в России кислой. По словам премьера, радикально изменить положение невозможно, если мировая экономика будет падать. Отвечая на вопрос об амнистии к 20-летию Конституции, коснется ли она Михаила Ходорковского и Пусси Райот, Медведев заявил, что в России нет политзаключенных. Те же, кого ему приводят в пример, находятся в предварительном заключении или отбывают наказание за грубое нарушение общественного порядка, подчеркнул премьер. Ответил Медведев и на вопрос о последствиях запрета усыновления российских детей американцами. Глава правительства сказал, что этот закон позволил активизировать процесс усыновления внутри страны, приведя в действие определенные моральные механизмы. По словам Медведева, из 259 детей, которых коснулся запрет, две трети уже усыновлены. Слова Дмитрия Медведева мой коллега Арслан Саидов попросил прокомментировать адвоката Антона Жарова, специалиста по семейному и ювенальному праву.
Все, знаете, вопрос, как считать. Да? Кто считал, как считал, какие термины делать. И вопрос совсем в другом. Или вот 200 семей, 200 детей, которые не уехали в Америку, мы их с трудом, наконец, за год усыновили, или усыновим в следующем году, возьмем повышенные социалистические обязательства. Дело же не в этом. Дело состоит совершенно в другом. Государство совершило большую ошибку, увязав политические сложные межгосударственные отношения с судьбой конкретных детей. Это абсолютно людоедски выглядело и людоедским является. И сейчас попытки исправить эту ситуацию, они не могут вызывать вообще никакой оценки. Это попытки исправить ситуацию, которую люди сами же и придумали. Ситуация нечеловеческая, античеловеческая, неправильная абсолютно. И очень хорошо, что Дмитрий Анатольевич об этом думает и пытается ее исправить. Очень плохо, что элементарное исправление этой ситуации, а именно отмен этого людоедского закона в этой части, никто не спорит с политической составляющей. Вот это простецкое решение, оно в голову им не приходит.
Я слушал, смотрел выступление Дмитрия Медведева, и было понятно, что он хочет оправдать действие этого закона тем, что правительство России, власти России именно побудили российских граждан обратить внимание на этих детей.
Детей очень много. Если в прошлом, позапрошлом году уезжало в Америку порядка там 180 человек, да, там 200, то в прошлом году уже они не уехали, в этом году еще 200 человек не уехало в Америку, которые могли бы туда уехать. Еще 200 детей не нашли семью. Нашли они ее в России, ну, слава богу. Это очень странный подход, активизировать усыновление внутри России способом запрета усыновления вообще. Вообще, неплохо было бы подумать о том, чтобы упростить эту процедуру, сделать возможным попадание детей в семьи более простым способом, а не сейчас пытаться делать хорошую мину при плохой игре. А еще мне кажется, что Дмитрий Анатольевич, он не безнадежный, ему просто стыдно, и идет попытка хоть как-то замолить свои грехи. Потому что то, что приняла Государственная Дума и называет это законом Димы Яковлева, а другие люди называют это законом подлецов, это стыдно, это грех, и его надо вообще-то замаливать.
Но вы считаете, что власти должны отменить этот закон?
Я полагаю, что в той части, в которой это запрещается усыновление за рубеж, этот закон должен быть отменен. И я, еще раз обратите внимание, я человек, который последовательно, очень долго говорил о том, что международное усыновление не самая лучшая история для Российской Федерации, что мы в международном усыновлении есть коррупционные проявления и так далее. Я сегодня говорю, что нужно бороться с коррупцией в этой ситуации, с плохими чиновниками, с плохой реализацией этого вопроса. Но мы таким образом запрещаем детям обрести семью. Вот этого быть не должно. Поэтому если в этом законе отменят эту дурацкую строчку,
Я думаю, все только вздохнут свободнее. И еще 200 ребятишек, может быть, я на это очень надеюсь, найдут семью. И второй вопрос. Надо что-то делать еще с соглашением с США об усыновлении детей, которое бы тоже было подписано. Его бы неплохо было бы возобновить. К слову сказать, это был бы очень удивительный шаг Российской Федерации, который бы оценен был бы не только нами внутри страны, но и мировым сообществом, как мне кажется.
Но если принятие этого закона увязывались с политическими моментами, то наверняка, чтобы этот закон отменить, должно что-то произойти в политической системе страны. Вот не кажется ли вам, что пока сейчас верхушка власти такая, какая она есть, в перспективе отмена этого закона вообще маловероятна?
Я не политик, я адвокат. И я адвокат, занимающийся детьми. И для меня в этой истории совершенно не важно, кто ее отменит, какая политическая фракция, существующая или следующая, или предыдущая взамен. Это совершенно не важно, просто это нужно сделать. Если это сделают те, кто совершил эту ошибку, слава богу. Если это сделают следующие, слава богу. Но это нужно сделать, понимаете?
Говорил адвокат Антон Жаров, специалист по семейному и ювенальному праву. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. В Москве сегодня проходят серии акций с требованием амнистировать узников Болотной. Активисты комитета 6 мая, движение «Солидарность», партия РПР «Парнас» и другие организации проводят так называемые «народные сходы» без лозунгов, флагов и плакатов у здания Государственной Думы и на Манежной площади. Тем временем проект постановления об амнистии, приуроченный к 20-летию Конституции, может быть внесен в Государственную Думу уже до конца недели. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». По информации издания, заседание Думского комитета по уголовному законодательству назначено на 9 декабря. В среду президент России Владимир Путин поддержал подготовленный президентским советом по правам человека проект амнистии, но заявил, что она может распространяться только на тех, кто не совершал тяжких преступлений и преступлений, связанных с насильственными действиями в отношении представителей власти. В документе отдельно перечислены 110 составов преступлений, на которые амнистия не будет распространяться. В частности, хулиганство при отягчающих обстоятельствах. По этой статье осуждены участницы пангруппы Pussy Riot и обвиняются активисты Greenpeace. Кроме того, это статьи присвоения и растраты, и отмывания денежных средств, по которым условно осужден Алексей Навальный, и отбывают наказание Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Не попадут под амнистию обвиняемые в организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителей власти Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. В то же время могут выйти на свободу 8 из 27 обвиняемых по болотному делу. Амнистией смогут воспользоваться и подозреваемые в халатности бывший министр обороны Анатолий Сердюков и обвиняемая по делу оборонсервиса Евгения Васильева. Кстати, как стало сегодня известно, Анатолию Сердюкову предъявлено официальное обвинение в халатности, повлекшей крупный ущерб. Координатор Левого фронта Алексей Сахнин уверен, что режиму была бы выгодна амнистия так называемых болотных узников, но сам он не питает больших надежд на ее реализацию.
Меня все время искушает соблазн поверить, так сказать, возложить надежду на то, что мои товарищи выйдут из тюрем, а я, например, смогу вернуться, так сказать, домой. Но боюсь, что шансы на это невелики. Вот я сегодня получил письмо от Володи Акименкова из тюрьмы, и он пишет, что ждет не дождется, когда начнет увеличиваться световой день, а также когда закончится вся эта истерика вокруг этой амнистии, которая, конечно, их не коснется. Я думаю, что здесь ситуация примерно такая. Режиму в целом, как сказал господин Клюган, действительно было бы выгодно отпустить узников Болотной площади. По многим соображениям. Потому что они бы этим существенно исправили свой имидж в глазах Запада. Они бы снизили градус напряженности в обществе, а его недооценивать нельзя. Они бы, наконец, выпустив всех на свободу, устроили бы свой любимый цирк со стравливанием разных сил внутри оппозиции, которые бы тут же, конечно, начали критиковать друг друга. Но, к сожалению, они вряд ли пойдут на этот сценарий, потому что той группе, которая реально сейчас правит от имени путинского режима, тем людям, которые реально сейчас определяют внутриполитический курс, типа Александра Бастрыкина или Владимира Колокольцева, им это освобождение категорически невыгодно, потому что вся их карьера и связанное с этим громадное политическое влияние и контроль над громадными денежными потоками построены на политических репрессиях. И их технология, технология управления обществом, которую они предлагают, так сказать, во всеуслышание сделать базовой, это технология открытой диктатуры. И для них, так сказать, отказ от болотного дела означает отказ от достигнутых ими громадных успехов в внутриполитической борьбе. Поэтому, к сожалению, даже интересы режима в целом будут принесены в жертву интересам вот этих, так сказать, лоббистов открытой диктатуры.
Это было мнение Алексея Сахнина, координатора «Левого фронта». Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Конституционный суд Российской Федерации провозгласил постановление по делу о проверке конституционности пунктов 3 и 4 части 4 статьи 392, статьи 392 Гражданско-процессуального кодекса России. В своем постановлении Конституционный суд решил спор между ЕСПЧ и Российской Конституцией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ольская.
Поводом для рассмотрения Конституционного суда явилось резонансное дело военнослужащего Константина Маркина, который из-за развода с женой потребовал предоставить ему полноценный отпуск по уходу за ребенком. Маркину отказали. Закон предусматривает такое право только для женщин-военнослужащих. Проиграв в военных судах, Маркин обратился в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ в постановлении по жалобе Маркина установил нарушение России статьи 8 «Право на частную жизнь» и 14-й «Запрет дискриминации» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Основываясь на решении ЕСПЧ, Маркин обратился с заявлением о пересмотре прежних решений военных судов. Ленинградский окружной военный суд, рассматривавший дело, обратился за разъяснением в Конституционный суд. По мнению авторов запроса, основаниями для пересмотра дела являются постановления как Конституционного суда России, так и Европейского суда по правам человека, поскольку оспариваемые нормы не предписывают судам порядок действий в случае противоречий между позициями российской и международной инстанции. В своем постановлении Конституционный суд подтвердил, что решения ЕСПЧ являются основанием для пересмотра гражданского дела по новым обстоятельствам. При этом суд может прийти к выводу о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ в рамках действующего российского законодательства, и тогда нужно проверить конституционность нормы, затронутой постановлением ЕСПЧ, а это может сделать только Конституционный суд. Если он усмотрит несоответствие этой норме Конституции, тогда дело должно быть пересмотрено. Если скажет, что норма Конституции соответствует, то никакого пересмотра ждать не приходится. Ситуацию комментирует президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Конституционный суд подтвердил, что решения Европейского суда по правам человека обязательны для нас. Но в тех случаях, когда при рассмотрении какого-то конкретного случая есть конкуренция между законом, которому следует руководствоваться, и решением, принятым в Страсбургском суде, возникает опасность, что этот закон не соответствует Конституции. Поэтому этот вопрос должен будет рассматриваться специальным судом, то есть конституционным. Сделан своего рода клапан, позволяющий стравливать пар, который накопился вот по этому вопросу. И дальше все зависит от чего, каким образом и в каких целях будет использование этого клапана. Если это будет делаться в политических целях, то в этом случае, конечно, это будет рассматриваться нынешнее решение Конституционного суда как негативное. Но это уже будет не по вине Конституционного суда, а по вине тех, кто будет отправлять конкретный спор в Конституционный суд.
Такая лазейка, дающая в некоторых случаях приоритет российским законам над международными конвенциями, кажется опасной члену правозащитного совета Петербурга Юрию Вдовину.
Для меня лично кажется обязательным все-таки соблюдение общечеловеческих ценностей, сформулированных во Всеобщей декларации прав человека, в Европейской конвенции по защите прав человека, даже в нашей Конституции. Я не вижу здесь какого-то противоречия или вмешательства в наши дела, когда Европейский суд по правам человека указывает на какие-то несоответствия принятых у нас норм и решений общеевропейским, общемировым ценностям. И пока мы будем отстаивать свое право не выполнять, нас ждет идет постепенный возврат в тоталитаризм, авторитаризм, общество, из которого мы с трудом вроде бы выбрались 25-30 лет назад. Только интеграция в европейские ценности, сформулированные в основных международных документах, позволит России стать нормальным государством и не впадать в маразм.
Очевидно, теперь людям будет сложнее добиваться пересмотра своих дел на основании решения ЕСПЧ. Если Конституционный суд не увидит несоответствие Конституции в рассматриваемых российских законах, то эти решения уже не помогут. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». В четверг Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка после полуторагодового расследования предъявила обвинение в мошенничестве 49 гражданам России, бывшим или действующим дипломатам и их женам. Им меняется незаконное пользование государственной программой Medicaid, по которой получают годное медицинское обслуживание малоимущие американцы. Прокуратура сообщает также о десятках лиц, соучаствовавших в преступлениях, но под обвинение не попавших. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Пресс-конференцию, приуроченную к оглашению обвинительного заключения, открыл прокурор Прит Бхарара.
Today we announce criminal charges against 49 Russian nationals.
Из 49 граждан России, которым предъявлено обвинение, 25 – бывшие или действующие дипломаты, сотрудники российской миссии при ООН, генконсульства и торгпредства, остальные – их супруги. На протяжении 9 лет, с 2004 по 2013 год, они систематически обманывали американское государство, получив медицинскую помощь для себя и своих детей на сумму около $1.5 миллионов. На эту помощь они не имели законного права, так что фактически она была похищена у малоимущих нью-йоркских семей. Из 49 обвиняемых 11 по-прежнему находятся в Соединенных Штатах. Большинство лиц в списке Бхарара по имени не назвал, сообразуясь с дипломатическим протоколом. Поименного упоминания удостоились все же Михаил и Анна Кулешовы, бывший сотрудник ООНовской миссии Тимур Соломатин и его жена Наилия Бабаева, действующий служащий посольства РФ в Вашингтоне Андрей Савушкин, который на момент вменяемого ему преступного деяния работал в генконсульстве в Нью-Йорке.
Now let me just briefly get to some of the specifics of the allegations in today's complaint.
Коротко о сути дела. Предродовые услуги, услуги во время родов и послеродовое наблюдение предоставляются бесплатно любой беременной женщине в штате Нью-Йорк, если ее личный доход или совместный доход с мужем не превышает прожиточного минимума, и независимо от того, является эта женщина американской гражданкой или нет. Коль скоро она рожает в Америке, ребенок ее автоматически становится американцем, и за ним врачи наблюдают до достижения годовалого возраста, а за матерью в течение 60 дней после родов, и в том и в другом случае абсолютно безвозмездно. Исключение составляют дети дипломатических работников. Согласно двусторонней американо-российской конвенции, дети дипломатов РФ, рожденные в США, считаются российскими гражданами, а потому, за исключением экстренных случаев, не имеют права на бесплатное медобслуживание. Для того, чтобы получить страховку Medicaid, обвиняемые преступно утаили род своей деятельности от органов социального обеспечения. Что касается справки о доходах, то начальники в их учреждениях выдавали им документы, ложно занижающие их заработки на сотни, а то и тысячи долларов, только чтобы они не превысили установленный законом предел для бенефициаров Medicaid. В частности, упомянутым Соломатину и Бабаевой такие справки дважды выписывал бывший советник миссии Михаил Корнеев. Отнимая средства у подлинно нуждающихся, обвиняемые одновременно вели роскошный образ жизни, отдыхая на люксовых курортах и занимаясь шопингом в бутиках Джимми Чу и Тиффани. Заканчивая, хочу сказать, что дипломаты, на наш взгляд, должны протягивать стране пребывания руку дружбы, а не залезать ей в карман.
Дипломатия должна быть о протягивании руки, а не пикать покеты в гостевом стране.
В одном случае, как сказано в обвинительном заключении, родители также представили органам социального обеспечения поддельные свидетельства о том, что их ребенок родился в Америке. В другом – ложный идентификационный номер социального страхования. Роды 58 из 63 детей, родившихся в семьях российских дипломатов за указанный 9-летний период, были оплачены Medicaid. Вместе с тем, в заключении сознательно, поскольку расследование продолжается, опущено название больницы, в которой наблюдались и рожали большинство дипломатических жен. На вопрос же о том, что навело правоохранителей на след преступников, прокурор ответил: «Когда к нам поступают интересные наводки, мы их проверяем». Прит Бхарара, кстати, находится в черном списке МИД России, как лицо, не имеющее права на въезд в страну в силу причастности к преследованию российского бизнесмена Виктора Бута. Бхарара вскользь затронул и внешнеполитическую сторону этого кейса, отметив, что пример россиян должен послужить грозным предостережением странам, чьи представители вовлечены в преступную деятельность подобного рода. Что до арестов, то их, естественно, не было, поскольку у всех обвиняемых есть дипломатическая неприкосновенность. Госдепартамент знает, что мы готовы официально возбудить дело, если он уговорит Москву снять иммунитет с обвиняемых, сказал прокурор. В противном случае, в соответствии со стандартной практикой, провинившиеся подлежат высылке из США. Что сегодня думает по этому поводу Государственный департамент?
We don't think this should affect our bilateral relationship with Russia. Quite frankly, there are too many important issues we have to work on together.
Мне не кажется, что это должно сказаться на наших двусторонних отношениях с Россией. Откровенно говоря, есть очень много проблем, над которыми нам надлежит работать сообща, заявила пресс-секретарь Госдепа Мари Харф. По ее словам, внешнеполитическое ведомство только приступило к изучению обвинительного акта и не хочет забегать вперед следствия. Российским дипломатам и их женам предъявлено обвинение по двум статьям – участие в сговоре с целью незаконного присвоения государственных средств и мошеннические действия в отношении медицинских учреждений. Максимальное наказание по первой статье – 5 лет тюрьмы, по второй – 10.
Рассказывал Евгений Аронов. И в завершение программы «Время свободы» региональный репортаж. В Калужской области жители поселка Дечина протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода и организации свалки, отходы на которую планируют свозить со всего региона, а также, возможно, из Новой Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Новость о планах разместить на огромной площади мусорную свалку свалилась на дечинцев из репортажа Калужского областного телевидения об инвестиционном совете при губернаторе. Людям рассказали о предприятии, которое будет принимать 750 тысяч тонн мусора в год из Калуги и 11 районов области. Пообещали, что значительная часть мусора будет перерабатываться в топливо для французского цементного завода под Калугой. А то, что переработке не подлежит, здесь же и захоронят. Людей постарались заверить, что предприятие будет экологически чистым. Но дечинцы не поверили. Многих обидело то, что с ними не поговорили по-людски, а сразу поставили перед фактом. Житель поселка Алексей Перелыгин возмущается.
А что? Нам эта свалка здесь не нужна, что вот и все. Надо, что еще говорить? А то, что наше все правительство и наши, которые вот сидят там в законодательстве, там, в Думе в этой, там, я не знаю, Артамонов все, они нас забыдло считают. Мы для них как скот. Им наше мнение абсолютно наплевали.
Местные жители подсчитали, что при такой мощности предприятия туда ежесуточно будет приезжать 300 мусоровозов. Мощность свалки рассчитана на мусор, который производит 1 000 000 человек. Это как раз население всей Калужской области. Жители поселка опасаются, что отходы повезут не только из ближайших городов, но и из Новой Москвы, что неизбежно скажется на состоянии окружающей среды, говорит Евгения Вялкина.
Потому что запахи и все остальное, зачем это нам нужно? А у нас и так здесь завод уже столько понастроили, что нам уже дышать скоро вообще нечем. Мы тоже хотим здоровых детей растить.
Свалку планируют разместить по соседству с Дечиным, на полях, которые ранее принадлежали совхозу техникуму. Это очень красивые места, где местные жители любят отдыхать, собирать ягоды и грибы. Власти быстро изменили назначение этих земель, переведя их из сельскохозяйственных угодий в промышленную территорию. Еще в этом году на этих полях собрали неплохой урожай зерновых, но, похоже, уже в следующем году здесь будет расти один бурьян, а впоследствии появится свалка. Больше всего людей настораживают ее гигантские размеры – целых 68 гектаров. Говорит член инициативной группы, протестующей против строительства мусороперерабатывающего комплекса Виктор Рясиков.
Мы категорически против строительства здесь мусороперерабатывающего завода в связи с тем, что аналогов такой свалки практически нет не только в России, но и за рубежом.
Дечинцы, в принципе, не против устройства небольшого полигона по утилизации твердых бытовых отходов. Все понимают, что мусор надо куда-то девать. Людей вполне бы устроила свалка, обслуживающая один район. Но когда им заявляют, что к ним повезут мусор с половины территории Калужской области и, скорее всего, из Москвы, это вызывает активный протест. Член инициативной группы, протестующий против строительства комплекса, Галина Титкова, обещает.
Будем мы стоять здесь живою цепью, не дадим строительству завода.
Инициативная группа собрала уже несколько тысяч подписей под протестным обращением к президенту Путину и сейчас добивается проведения в поселке Дечина местного референдума по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Калужской области Алексей Собачкин. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я прощаюсь с вами, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.